Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве прошел очередной рекордный парад победы. Почему в России хватает денег на военные торжества и не хватает средств для ветеранов? Гражданские активисты пытаются запустить в Москве бессрочную уличную акцию протеста. Что она сможет изменить? Женщины, жертвы похищения в Кливленде, вернулись домой. Каковы подробности этого преступления? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 9 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России с размахом отметили 68-ю годовщину победы в войне с гитлеровской Германией. Укоренившаяся с советских времен традиция предполагает массовые народные гуляния, большое разнообразие официальных пафосных мероприятий, главное из которых – военный парад на Красной площади в Москве. Установлены очередные рекорды. В шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих, в том числе курсанты суворовских и нахимовских училищ, 17 эскадрилий военной авиации и так далее. В России осталось около 3 миллионов ветеранов Второй мировой войны, приравненных к ним лиц, и многие их проблемы до сих пор остаются нерешенными. Чиновники вспоминают о ветеранах чаще всего по торжественным датам и накануне парадов, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
По официальным данным, сегодня в Петербурге живут 193 400 ветеранов войны и людей, приравненных к ним – блокадников, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей. Количество ветеранов на душу населения в Петербурге вдвое выше, чем в среднем по России. Каждый год 9 мая в средствах массовой информации появляется длинный список торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, возложение цветов на мемориальных кладбищах, и парад, и салют, и концерт. И народные гуляния с полевыми кухнями, гречневой кашей и песнями военных лет. Многие проблемы ветеранов и блокадников из года в год остаются нерешенными, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Самое популярное выражение, которое приходится слышать в адрес ветеранов и блокадников от наших чиновников, это то, что мы перед ними в неоплатном долгу. Что долг этот потому и неоплатный, что никто не хочет его оплачивать. Блокадники и ветераны – это немалая часть людей, которые приходят ко мне на прием. И проблемы, с которыми они приходят, на мой взгляд, давно можно было бы решить. У части из них не решаются жилищные проблемы, в частности, из-за возмутительной нормы, по которой человек должен, даже будучи ветераном, блокадником, прожить 10 лет в Петербурге, чтобы иметь право по президентскому указу получить жилье. Попытки внести закон об отмене этой нормы закончились плачевно, то есть внести-то его внес, но проект был в июне прошлого года уверенно отклонен в законодательном собрании. Депутаты вместе с чиновниками продолжили рассказывать про неоплатный долг.
Другая проблема – постоянные жалобы ветеранов и блокадников на то, что их дома не ремонтируются, давно требуют капремонта. То, что говорит 95-летняя Тамара Владимировна, могли бы подтвердить многие ветераны, блокадники, узники фашистских и сталинских лагерей.
У меня протекает, у меня последний этаж. Характеризовать наш ЖЭК, это, думаю, излишне. Они ремонтировали дом, а кровлю оставили ржавой, как она была. Поэтому у меня уже на потолке даже грибок. Теперь они приходят, фотографируют. Я получила как раз письмо от какой-то инстанции. Где, ну, это только для крокодила был такой журнал. Они мне пишут, что у меня есть права устроить общее собрание жильцов и переиначить пункт, что они мне, в общем, должны помочь. Ну, бред какой-то. Вместо того, чтобы прислать мастера, было 11 протечек.
Очень много говорилось о том, что блокадников и ветеранов нужно обеспечивать отдельными квартирами. Но никто не мог встать на очередь, если его комната в коммуналке была больше 15 метров. Только сейчас, всего месяц назад, эту норму удалось преодолеть, говорит депутат Законодательного собрания Александр Кобринский.
У нас есть такой закон о содействии в улучшении жилищных условий граждан. В апреле этого года, сейчас мы внесли туда изменения, которые позволили встать на учет по улучшению жилищных условий всем блокадникам и ветеранам войны, которые проживают в коммуналках, независимо от площади жилья. То есть они только на очередь смогли сейчас встать люди, которые имеют, скажем, комнату, которая больше социальной нормы. Живет блокадник там в комнате 16-метровой. Он не мог встать на очередь. Он считался обеспеченным жилой площадью. Вот сейчас говорят, что вот все ветераны войны обеспечены практически уже в Петербурге квартирой. Во-первых, это не совсем так. А во-вторых, есть лукавство. Обеспечивают только те, кто стоит на очереди. У нас люди, проживающие в коммуналках, но имеющие чуть больше социальной нормы, не считаются нуждающимися. Хотя совершенно понятно, что коммунальная квартира сама по себе должна быть, на мой взгляд, признана жильем, которое не удовлетворяет общепризнанным нормам.
Есть у блокадников и другие проблемы, напоминает Борис Вишневский.
Есть проблема детей блокады, есть проблема 4 месяцев, по которой блокадником может считаться только тот, кто не менее чем 4 месяца прожил в блокаде. Насколько мне известно, против отмены этой нормы выступают не только чиновники, но и немалая часть наших блокадников, что называется, официальных. Они считают, что не следует расширять их ряды.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
День Победы 9 мая традиционно отмечали не только в России, но и в некоторых других республиках бывшего Советского Союза. Ежегодные споры праздник вызывает на Украине. Во Львове, где в нынешнем году властям пришлось запретить все приуроченные к 9 мая мероприятия, кроме официальных, 9 мая было неспокойно, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Акции, приуроченные 9 мая, состоялись во многих городах Украины, в том числе и во Львове. 2 года назад празднование Дня Победы переросло здесь в массовые столкновения между националистами и активистами пророссийских организаций из-за красного флага, который многие галичане называют символом террора. В этот раз у Холма Славы во Львове, где похоронены советские воины, обошлось без серьезных столкновений. Накануне суд приостановил постановление Львовского облсовета, который объявил 8 и 9 мая днями скорби, запретив использовать нацистскую и советскую символику. Тем не менее, в ходе акции у Холма Славы сотрудники милиции не разрешали демонстрантам разворачивать красные флаги. Львовские события комментирует директор Центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
Во Львове власть центральной в Украине всячески сотворствует радикальным националистам и неонацистам в Западной Украине. То, что они творят 9 мая, это по сути преступные действия, потому что они прямо нарушают законодательство Украины. То, что они совершают, нападая на ветерана, что было пару лет назад, не давая тем, кто хочет отметить День Победы, это попадает под действие Уголовного кодекса. И если бы власть была заинтересована в том, чтобы пресечь эти действия, то давно они бы прекратились.
Руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко отмечает, что противостояние националистов и коммунистов, связанное советским прошлым, усилилось в последние 3 года при президенте Викторе Януковиче.
9 мая, к великому сожалению, стал еще одной темой, еще одной площадкой для политических и идеологических расколов. Формально противоборствующими сторонами в этих расколах выступают коммунисты и националисты, но по большому счету, к сожалению, это еще раз показывает неоднозначное отношение части граждан Украины, особенно с националистическими взглядами, к советским праздникам. И коммунисты, и националисты показывают свою идеологическую нетерпимость, и эту нетерпимость пытаются использовать для сознательного провоцирования конфликтов. Коммунисты дразнят националистов, а националисты, особенно молодая их часть, проявляют свою агрессивную нетерпимость, что самое печальное, прежде всего, по отношению к ветеранам. И вот эта идеологическая нетерпимость отражает во многом и нынешнее состояние политической ситуации в Украине.
За годы украинской независимости власти не раз безуспешно пытались примирить советских ветеранов и ветеранов украинской повстанческой армии, часть из которых воевала на стороне немцев. Как заявила накануне депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион, примирение не может быть до тех пор, пока не будет организован «Нюрнберг-2» над коммунизмом. Владимир Фисенко продолжает.
уходят из жизни непосредственно участники тех событий. Может быть, все-таки ситуация постепенно будет нормализовываться, если только ее не будут провоцировать вот те самые носители непримиримых, нетерпимых идеологических позиций. В последние годы ситуация ухудшилась. Действительно, если при Кучме и даже при Ющенко предпринимались попытки примирения, но до реального примирения, к сожалению, дело не дошло, поскольку вот эти конфликты прошлого, они подпитываются еще из настоящего. Нынешними политическими конфликтами градус эмоционального противостояния, он повышается иногда искусственно, иногда такое ощущение, что просто керосинчик у политического подливают. Сейчас, по сути, нет даже политических сил, которые бы выступали в роли носителя идей примирения. Гораздо выгоднее с политической точки зрения провоцировать конфликт, а не идти на примирение.
Один из лидеров украинской оппозиции, помилованный недавно президентом, в преддверии 9 мая призвал политиков прекратить политическую танцы на костях жертв двух тоталитарных систем – ГУЛАГа и Освенцима. Май месяц уже привычно становится месяцем спланированного раздора на Украине. Все логично. Власть понимает, что может продолжать ограбление народа, только разделяя его и стравливая, заявил Юрий Луценко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». 9 мая, четверг. Гражданские активисты в Москве проводят акцию «Окупай Абай», посвященную годовщине одноименной серии мероприятий, которая продолжалась несколько недель. Накануне оппозиционеры попытались провести прогулку под названием «Окупай Горький» в Центральном парке культуры и отдыха. В ходе акции было задержано 12 человек. Акция у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву, получившая название «Окупай Абай» по аналогии с проходившими в США уличными протестами «Окупай Уолл-стрит», стала стихийной продолжением приуроченного к инаугурации Владимира Путина марша миллионов. О сегодняшних событиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Встреча была организована через социальные сети. Готовность прийти выразили около 100 человек, но в сквере, по моим подсчетам, постоянно присутствовало около 60. Целью акции было встретиться на прежнем месте год спустя и обменяться мнениями с друзьями. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал гражданский активист Олег Богданов.
Понимаете, у этой акции нет организатора. Значит, год назад здесь образовался лагерь «Окупай Абай». Естественно, что многие из здесь присутствующих были в нем. Собственно, тут некое внимание, будто бы здесь произойдет некая политическая акт. Вот люди собрались отдохнуть. Кто-то отдыхает в парке Горького, кто-то на Манежке, кто-то в других парках. И для тех, для кого не пустой звук «Окупай Абай», вот те собрались. Смотрите, попеть под гитару, пообщаться, поговорить. Основа – это вот то, что было год назад. Все помнят, год назад как раз был «Окупай Абай». Первый лагерь, на котором была сама организация проявилась. Собственно, это мы празднуем, то, что мы можем самоорганизовываться, и тут не нужны какие-то лидеры, организаторы.
Из известных оппозиционеров к памятнику Абаю Кунанбаеву действительно никто не пришел. Активисты провели несколько одиночных пикетов. С одним из них выступила Екатерина Мальдон, лидер инициативной группы обманутых многодетных очередников. Ее задержали за расклейку стикеров «России без Путина» и раздачу гуляющим доклада Бориса Немцова «Жизнь раба на галерах». До своего задержания Екатерина Мальдон рассказала «Радио Свобода», почему она вышла сегодня на одиночный пикет.
Сегодня примерно 34 многодетные семьи вышли на Мамаев курган с объявлением коллективной голодовки против геноцида многодетных в Российской Федерации. Мы их поддерживаем здесь, в сквере у Большого театра, потому что не удалось прорваться на Манежку и в Александровский сад. Я пикетировала здесь. Пикетировали несколько многодетных участников из группы поддержки. Детей в семьях отнимают за бедность. Люди живут на 5000 рублей. Практически все, за единичными редкими исключениями, многодетные семьи в России живут в пыточных условиях. Они не могут купить себе жилье.
На странице мероприятия в Facebook обещали полевую кухню, пробежку в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади и программу от театра ДОК. Но из запланированного организаторами у памятника Абаю сегодня были только песни.
Обложи меня, обложи, но остались нищим я.
рассказывает игравший на скрипке в сквере у памятника Абаю сегодня и год назад Вячеслав Березницкий.
Просто я так считаю, когда музы звучат, пушки молчат. Вы, наверное, наблюдали, полицейские уходили, когда я становился напротив них. Я пришел, потому что здесь настоящие люди. Я их поддерживаю. Тогда был Навальный, Удальцов, сейчас ни Навального, ни Удальцова нет. Вот. Но люди все равно приходят. Это показатель того, что не в лидерах дело, а в настроении, в состоянии общества.
Не все местные жители оказались довольны протестующими. Второй год борется с лагерем на Чистых прудах Елена Гончарова.
В прошлом году я была одна против всех. Все были за какую-то мнимую свободу с белыми флажками. Так они капитулировали. Они в прошлом году нашу страну сдали. Понимаете, этими белыми флагами что они показали? А я была одна за разум, за семью, за стабильность нашей страны.
Сегодняшняя акция фактически стала продолжением вчерашней прогулки «Окупай Горький». Накануне вечером активисты пришли к парку имени Горького с лозунгом «Путин педрахуй». Слово «педрахуй» в переводе с украинского означает «подсчитай». Лозунг служил отсылкой к плакату приговоренного к суткам административного ареста юриста Михаила Шаповалова. Саратовский суд посчитал мелким хулиганством его плакат «Путин педрахуй. Оставшиеся свободы дни». В ходе вчерашней акции в парке Горького были задержаны 12 человек, в том числе активисты Всеволод Чагаев и Максим Санников, которые несколько дней назад вывесили на доме на Новом Арбате баннер в поддержку арестованных по делу 6 мая. Задержанных обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Алексею Давыдову и Илье Яшину инкриминируют организацию несогласованного митинга. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Всплеск уличной активности гражданских активистов, начавшийся после митингов в поддержку политзаключенных 6 мая, а также кадровые перестановки в политических верхах, прежде всего отставка Владислава Суркова с поста вице-премьера правительства, вызвали дискуссию в экспертном сообществе о перспективе общественных перемен. В частности, обсуждается возможность раскола в окружении Владимира Путина или в Кремле в целом и связанных с этим политических реформ. Мой собеседник – профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов.
Есть такая теория, которая называется транзитология, она была разработана в 80-х годах в основном на латиноамериканском материале, которая утверждает, что раскол элит является ключевым условием успешной демократизации. В транзитологии не утверждалось никогда, что раскол элит является единственным возможным условием демократизации. Считается, что демократизация проходит оптимальным способом, если ей предшествует раскол элит. Для того, чтобы этот раскол произошел, нужно, чтобы выполнялись несколько ключевых условий. И одним из этих ключевых условий является то, что люди, которые входят в правящую группу, образуют коалицию, строящуюся на относительно равноправных основаниях. Иными словами, у каждого из членов этой коалиции есть собственные политические ресурсы. За счет этих ресурсов они могут отстаивать собственные политические позиции, и в ходе отстаивания этих позиций некоторая часть правящей группы может заключить, что ей выгоднее сотрудничать скорее с оппозицией, чем с другими, более агрессивными, консервативными или как угодно назовите по-другому членами правящей группы. Так происходит раскол элиты, он ведет к демократизации. Если мы посмотрим на то, что имеет место сейчас в России, то мы увидим, что вот это ключевое условие сейчас не выполняется. В составе правящей группы существует колоссальный дисбаланс политических ресурсов и влияния между Владимиром Путиным, который ее возглавляет, и всеми остальными ее членами, которые в сущности обязаны тем, что находятся у власти, именно Владимиру Путину. Теоретически говоря, раскол в элите не является не только единственно возможным, но и наиболее вероятным способом демократизации в России. Другое дело, что мы могли бы подумать о том, каким образом оптимизировать этот процесс. Но от нас, как таких вот думателей, оптимизация это не зависит. Она определяется объективной конфигурацией политических сил в России, а она является конфигурацией, характерной для персоналистской диктатуры. В персоналистских диктатурах расколы элит не играют такого значения, как вот в военных режимах, которые описывали в свое время транзитологи.
В контексте того, о чем вы говорите, как следует рассматривать отбраковку созданной Путиным системы, в которую входит и Медведев, и его группировка, и путинская группировка, отбраковку тех или иных членов этой элиты, скажем, Алексея Кудрина или вот недавнее смещение Владислава Суркова?
Во-первых, если бы лидер этой системы время от времени не осуществлял чистку своих подчиненных, то он постепенно утратил бы политическое влияние. И, естественно, любой такой лидер, в том числе и Владимир Путин, это понимает. время от времени освобождение от должности тех или иных чиновников по политическим ли основаниям, по основаниям ли профессиональной пригодности является естественным аспектом функционирования персоналистской диктатуры. С другой стороны, даже в системах настолько дисбалансированных, как российская, всегда существует некоторое соперничество между отдельными кланами или группами в составе правящей группировки, и это проявляется в кадровой политике. Но нужно видеть, что в данном случае имеет место не столько раскол внутри элиты, который мог бы привести к изменению политической системы, сколько элементарное соперничество между этими группировками за внимание, поощрение, позиции. И все это может предоставить только один человек, лидер, Владимир Путин. Поэтому я бы не стал драматизировать эти события, они совершенно естественны. И как таковые о расколе внутри правящей группы, конечно, не свидетельствуют.
Некоторые ваши коллеги, довольно уважаемые политологи, говорят, что существует два способа изменения нынешней политической сцены в России. Первый – это народный бунт или мирная народная революция, для чего необходимо вывести на улицу, по крайней мере, там, не знаю, 500 000 человек. Но это невозможно, говорят эти политологи. И другой вариант – это раскол внутри правящей элиты. Если бы там 50 или 70 чиновников из администрации президента, правительства, не знаю еще откуда, вдруг бы консолидировали и образовали какую-то свою группу влияния. Из того, что вы говорите, я понимаю, что и второй вариант тоже невозможен, не говоря уж о первом.
Взвешивая относительные вероятности первого и второго вариантов, я бы сейчас сказал, что первый вариант значительно более возможен, чем второй. Нужно понимать, что если сейчас в России сохраняется относительная экономическая стабильность, то это значит, что отсутствует стимул к серьезному народному возмущению. Однако в случае, если эта экономическая стабильность не то чтобы всерьез нарушится, но поколеблется, это создаст совершенно иную конфигурацию общественных настроений, общественных и, соответственно, политических сил. С другой стороны, вот тот вариант с коалицией из чиновников мне представляется довольно маловероятным сейчас именно потому, что в российской системе мы имеем дело с организацией власти по сугубо вертикальному коалиционному признаку. Отсутствует ресурсная почва для того, чтобы такой раскол, как вы сейчас описали, произошел. Существующий в России политический режим таков, что именно этот вариант делает достаточно маловероятно.
В этой связи как вы оцените перспективы протестного движения? Оно не то чтобы особенно активно, но оно живо, и это показало так или иначе события 6 мая на Болотной площади у вас в Петербурге. Сейчас в Москве группа молодежи пытается завести новую кампанию «Окупай Оба» или «Окупай Горький», как она может называться.
Чем в меньшей степени правящая группа способна реформированию системы, тем в большей степени будут возникать объективные условия для протестного движения. Потому что масса людей ощущает себя отстраненными от процесса принятия сколько-нибудь значимых решений в стране, и эти люди составляют актив протестного движения. Этот актив, в общем-то, был создан в ходе протестов 2011-2012 года, и он в значительной своей степени сохраняется. Важно, чтобы имелось эффективное руководство протестным движением для того, чтобы его поддерживать. Но объективные условия для того, чтобы это движение осталось в виде актива, сейчас есть. Нужны особо серьезные провалы лидеров протестного движения или особо серьезные репрессии со стороны власти, чтобы устранить вот этот фактор. Но для того, чтобы протестное движение было массовым, нужно, чтобы изменились массовые настроения. И высоко вероятно, все, включая самого Владимира Путина, более или менее понимают это, что в течение предстоящего года экономическая ситуация в стране изменится таким образом, что она может изменить эти массовые настроения. Но произойдет ли это отдельный вопрос, ответ на который мало зависит и от действий властей, и от действий лидеров самого протестного движения. Поддерживая вот тот уровень протестного движения, который есть, его лидеры делают важное дело, потому что достаточно высоко вероятно, что это окажется массово востребованным в обозримом будущем.
О механике политических перемен в России говорил политический эксперт из Петербурга Григорий Голосов. слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 9 мая, вот главные темы второй половины этого часа. Женщины-жертвы похищения в Кливленде вернулись домой. Каковы подробности этого преступления? Американская печать обсуждает перспективы международной конференции о ситуации в Сирии. Чеченский политик Ахмед Закаев говорит о причинах теракта на марафоне в Бостоне. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 9 мая.
Радио «Свобода». Новости.
В России празднуют День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В США похоронен один из подозреваемых в причастности к теракту на финише бостонского марафона Тамерлан Царнаев. Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства России назначен Сергей Приходько. Следователи провели обыск в кировском штабе оппозиционера Алексея Навального, изъяты различные материалы. В Ростовской области аварийно-восстановительные работы на месте схода вагонов с нефтепродуктами предположительно продлятся до субботы. В ночь на четверг сошли с рельсов более 50 цистерн, 7 загорелись. 8 человек погибли при пожаре на швейной фабрике в столице Бангладеш, городе Дакка. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 9 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 9 мая. Две девушки в Кливленде, в штате Огайо, пропавшие более 10 лет назад, вернулись домой. Они стали жертвами киднеппинга и все это время насильно удерживались похитителем. Третья узница, находившаяся в заточении с ними в одном доме, госпитализирована и вскоре будет выписана из больницы. С подробностями этого драматического дела корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Подозреваемому по всколыхнувшему Америку делу Ариэлю Кастро, 52 лет, предъявлено обвинение в похищении и изнасиловании. Уроженец Пуэрто-Рико Кастро, как сообщают соседи, был общительным человеком, любил детей, играл на бас-гитаре в местных кливлендских группах, исполнявших сальсу и меренге. Семейная жизнь его, однако, не заладилась. Он был груб к четырем своим детям, частенько и жестоко избивал жену, с которой в конце концов развелся, неоднократно угрожал убить ее. И хотя в течение некоторого времени не мог по решению суда видеться с детьми, без спроса забирал их себе. По нерадивости адвоката матери срок запрета на свидание с детьми не был продлен. 10 лет назад Кастро привлекался за семейное насилие. Он провел 3 дня за решеткой, был выпущен под залог, но до суда дело не дошло. Было у него также несколько приводов за нарушение общественного порядка. Все это, однако, учитывая нравы микрорайона, в котором он проживал, не вызывали у полиции чрезмерного интереса к его персоне. И послужной список на работе выдает в нем не злодея, а человека безответственного. Водитель школьного автобуса, он в 2004 году был отстранен от работы на 2 месяца за то, что по выходе запер двери своего транспортного средства, забыв в нем по рассеянности маленького ребенка. Вторично, такому же наказанию он подвергся после того, как в неположенном на дороге месте развернул автобус, когда в нем находились школьники. Третьему за то, что поехал в служебном автобусе за покупками в магазин. Четвертый и последний проступок, закончившийся в прошлом году его увольнением, состоял в том, что он на несколько часов оставил автобус открытым без присмотра. Согласно сообщениям информационных агентств, Ариэль Кастро проявлял большую заботу о своей соседке, матери одной из похищенных им девушек. Он активно участвовал в поисках пропавшей, играл на устроенном матерью благотворительном концерте. При всей своей контактности он, правда, знакомых к себе никогда не приглашал. И, как рассказал его сын, на дверях в разных местах в доме и на пристройках на участке висели тяжелые амбарные замки. Как передает кливлендский телеканал WKYC, всех 3 девушек, на тот момент 21, 17 и 14 лет, последняя была подружкой его дочери, он заманил к себе в машину, предложив подвезти домой. Пленницы томились несколько лет в подвале, прикованные цепями к стене. Он их нещадно избивал, морил голодом, угрожал лишить жизни. Одна из девушек, по сведениям, беременела от него 5-кратно, и всякий раз он не давал ей есть и бил в живот, пока у нее не случался выкидыш. Эту же девушку он заставил принимать в детском надувном бассейне роды у другой несчастной и грозился убить ее, если новорожденный умрет. Ребенок, девочка, выжила, сейчас ей 6 лет, и за ее пленение Кастро предъявлено отдельное обвинение. За все годы, проведенные в неволе, девушек лишь 2 выпускали из дома. Похититель надевал на них шляпы, парики и солнцезащитные очки и приказывал не отходить больше, чем на несколько шагов от гаража, рассказал заместитель начальника кливлендской полиции Эд Томба. А шеф управления Майкл Маграт в интервью телеканалу NBC заверял, что его ведомство подозревало, что девушек похитил один и тот же человек, и не щадило сил, чтобы выйти на него. Он оспорил заявление соседей Кастро, будто они вызывали полицию, слыша, как в его доме громко стучат в двери или увидев ползущую по участку обнаженную женщину. «Ни один такой звонок не был зафиксирован на протяжении последних 10 лет», — уверен полицейский начальник. Ведущие мировые информационные агентства не раскрывают имен жертв сексуальных преступлений, но в данном случае их многократно и во всеуслышание произносили родные и друзья похищенных, представители правоохранительных органов. Как рассказала одна из пленниц Аманда Берри, своим освобождением мы обязаны оплошности, допущенной Кастро. Он пошел в Макдональдс и забыл закрыть внутреннюю тяжелую дверь. Она начала громко стучать в наружную дверь и звать на помощь. Ее услышал сосед Чарльз Рэмзи. Выломав нижнюю часть двери, выдавить ее он не смог, она была крепко запаяна. Рэмзи помог Аманде выбраться, после чего она по его мобильному телефону позвонила в полицию. Вместе с Амандой была ее дочь Джослин. Меня зовут Аманда Берри, я была похищена 10 лет назад. Вы мне рассказывали в новостях, сейчас я на свободе. Ваше местонахождение 2207 авеню Сеймор. Никуда не уходите, высылаем машину. Аманда Берри – вторая по счету жертва Кастро. Первой в 2002 году он похитил Мишель Найт, которую, как поведала ее мать, суд незадолго до того лишил опекунства над малолетним сыном, так что полиция, решив, что она просто с горя убежала из дома, не стала широко распространять ее фотографию.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Правоохранительные органы США продолжают расследование террористического акта во время бостонского марафона. Жертвами взрывов, устроенных, как полагают, выходцами из России братьями Тамерланом и Джахаром Царнаевыми, стали 3 человека, около 170 получили ранения. Один из подозреваемых в причастности к теракту, Тамерлан Царнаев, сегодня похоронен в Соединенных Штатах, место погребения не называется. Полиция и секретные службы пытаются установить маршруты передвижения и характер деятельности в течение последнего года Тамерлана Царнаева, который, как сообщается, несколько месяцев провел на территории России, Москве, Чечне и Дагестане. К Царнаеву проявляли интерес спецслужбы США и России, однако детально разобраться в мотивах и характере его действий они по каким-то причинам не смогли. Живущий в эмиграции в Лондоне чеченский политик Ахмед Закаев, продвигающий концепцию независимой Чеченской республики Ичкерия, ищет доказательства того, что Царнаев на самом деле был связан с российскими специальными службами и что Кремль объективно мог быть заинтересован в террористической деятельности братьев. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Американская сторона пыталась выяснить, не стояли ли за братьями Царнаевыми какие-то террористические организации. И они пришли к выводу, что братья действовали в одиночку. А что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно уверен в том, что они действовали не в одиночку. То есть я имею в виду, что это был чей-то заказ, и они были исполнителями этого заказа. Кто-то же должен был извлечь какую-то выгоду. Сами братья Царнаевы такую выгоду не извлекли. Один погиб, другой, наверное, будет приговорен пожизненно отбывать срок в американской тюрьме. Родители Царнаева тоже никакой выгоды не извлекли из этого. Семья брата старшего, жена и дочь, естественно, тоже являются своего рода жертвами этого трагического события. Чеченский народ, этническими представителями которого являются братья Царнаевы, тоже во всех отношениях никакой выгоды от этого не получили. Я считаю, что за этой трагедией стоят российские спецслужбы. И я буду думать так до тех пор, пока у нас не будут ответы, вот, например, на такие вопросы. Почему российские спецслужбы, которые дали информацию ФБР о том, что этот человек может примкнуть к радикалистам на Северном Кавказе, и потребовали от американских коллег провести такое расследование. Американцы провели соответствующее расследование, но ничего подозрительного они не нашли. И для этого они снова обратились российским коллегам и попросили, ну, дайте нам дополнительную информацию, о чем вы беспокоены по поводу этого товарища у нас, так как ничего мы такого подозрительного не обнаружили. Царнаеву было сказано, что они от своих российских коллег получили на него информацию о том, что он может быть опасен для американского сообщества, для России. Царнаев знал, что ФСБ интересуется им. Однако, по истечению одного года, зная, что совершенно точно российское ФСБ интересуется вами, вы сами добровольно решаете лететь в Москву, туда, где вас могут арестовать. Человек сам решает добровольно прибыть в Москву, но, однако, ни задержания, ни допроса не происходит. Еще самый главный вопрос. Где старший Царнаев провел время между январем и мартом, с того момента, как он прилетел в Москву? Потому что, по словам отца, мы знаем по информации, что он в январе вылетел в Москву, и мы знаем, что, по словам отца, в Дагестан он прибыл только в марте. В принципе, один месяц с лишним. Где провел Царнаев? Необходим ответ на этот вопрос. Я предполагаю, он находился там же, где находился Аз-Завахири в 97 году, который был задержан ФСБ в Дагестане и 6 месяцев провел там, и после этого он был отправлен в Афганистан еще в 97 году. Это официально Патрушев, тогдашний директор ФСБ, вынужден был признаться на заявление Александра Литвиненко, который сказал, что он, у него есть информация, что он точно знает, что в те годы был задержан Аль-Завахири и находился в Москве полгода. И Патрушев ответил, да, он у нас находился, но мы не смогли идентифицировать его, и поэтому мы его отправили туда, откуда он прибыл. Вы можете поверить, что ФСБ, задержав Аль-Завахири, не могли идентифицировать его личность? Конечно, нет. И у меня есть предположение, что Царнаев тоже находился недалеко от мест, где на сегодняшний день работают сотрудники ФСБ. Мое мнение, что с этого момента он был их полностью под их контролем. Когда он прибыл в Дагестан, 6 месяцев он провел там. После этого он приезжает несколько раз в Чечню. То есть этот человек не просто отсиживался в горах или в лесах, этот человек совершенно спокойно перемещался по всей России. Мы знаем ситуацию на Северном Кавказе, мы знаем, насколько она отслеживается российскими спецслужбами, что человек, который взят ими на примету, как опасный, возможность, что он может примкнуть к кавказским маджахедам, он не мог без определенного прикрытия или поддержки участия российских спецслужб перемещаться так. И поэтому для меня абсолютно очевидно один факт, что за этим терактом стояли те, кому это было очень выгодно, и те, которые извлекли от этого выгоды во всех отношениях. Чеченский вопрос и чеченские сопротивленцы скомпрометированы уже окончательно. И подход к чеченскому вопросу в международном сообществе и ведущих странах Запада, конечно, может измениться. Но есть другой вопрос. Он был в Чечне у своей сестры. Ее муж является офицером правоохранительных структур Российской Федерации. И он неоднократно за этот период посещал Чечню и бывал там. И поэтому у меня есть предположение, исходя из того, что я раньше сказал, кому это выгодно, и исходя уже из тех фактов, что этот человек совершенно спокойно перемещался по Чечне, он мог и контактировать с теми, кто находится в горах, он мог контактировать с теми, кто находится на равнине, он мог бывать и в Москве, и выехать снова в Америку, тогда, когда ему это было необходимо.
В таком случае, какова может быть роль или причастность ко всей этой истории Кадырова?
Почему-то журналисты, наверное, хотят провести какую-то аналогию с тем, что этот теракт произошел вскоре после того, как Рамзан оказался в списке Магнитского. Я не думаю, что у него есть какие-то возможности или такие ресурсы, чтобы провести что-либо в Соединенных Штатах Америки. Кадыров, США и Западная Европа – это не где ему позволено что-либо делать. Это Россия и Чечня и Северный Кавказ. А остальные мероприятия, если даже используют чеченцы, они с самого начала планируются и проводятся руководству Российской Федерации.
У меня такое создается впечатление, что братья Царнаевы не обладали или обладали в минимальной мере чеченской идентичностью. На ваш взгляд, была ли у них связь с Чечней и чеченской культурой?
Это люди, которые вообще никогда даже не жили в Чечне. Они, по-моему, 3 месяца провели за все свое время, за всю свою жизнь. 3-4 месяца буквально перед Первой войной они провели в Чечне. Сразу после этого они уехали в Дагестан, уже оттуда в последующем в Америке. То есть это, в принципе, те, кто остались после нашей депортации в Средней Азии. Но они абсолютно как бы интегрировались в ту среду, где они проживают, Казахстан, Киргизия. И, в принципе, они очень сильно отличаются от чеченцев. И они и есть этнические чеченцы. Если их отец, хотя и помнит, и язык знает, и помнит своих родственников, как-то наездами, может быть, бывал в Чечне, то эти двое вообще никакое отношение не имели к Чечне.
А можно ли серьезно говорить, что ислам был глубоким и серьезным вероисповеданием для братьев Царнаевых? Ведь они стали мусульманами сравнительно недавно. И здесь неизбежно напрашивается подозрение о чьем-то влиянии.
Ну, я абсолютно уверен в том, что у них не было ни времени, ни знаний для того, чтобы стать вот настолько фундаментальными или радикалами. Те, кто их знает, они говорят о них как о совершенно нормальных людях. У них, во-первых, исламского образования у них не было. И поэтому это означает, что ими было очень легко манипулировать, играя на их каких-то религиозных чувствах, которые у них начали появляться в последнее время. Люди, которые еще год назад говорили о том, что для них их жизни главное – это деньги и карьера, не могли пойти на такую страшную акцию, которая для них была изначально гибельной. Поэтому эти вопросы возникают. Кто ими манипулировал? Кто за этим стоял? Как это им удалось сделать? Но никакого фактора исламского влияния на этот случай я не могу для себя найти.
Как бы вы объяснили, чем вызван агрессивный антиамериканизм братьев Царнаевых, потому что Америка предоставила им убежище, возможность учиться, оказывала материальную помощь.
Я и не считаю, что у них был какой-то антиамериканизм. Чем больше я об этом думаю, тем больше я убежден в том, что старшим братом кто-то манипулировал. И его просто заставили. Жена у этого старшего брата, она коренная американка. У них не могло быть такой ненависти к американцам, потому что если идентифицировать их с позиции чеченцев этнических, чеченцы вообще никогда американцы плохого для чеченцев ничего не сделали. Наоборот, сотни, тысячи чеченцев благодарны американцам и западному сообществу за то, что они предоставили им политическое убежище, оказали медицинскую и социальную помощь и дали возможность им и их детям иметь будущее в цивилизованных странах. Тут нету никакого оправдательного мотива, чтобы эти люди с позиции как чеченцы могли иметь какую-то неприязнь или ненависть к американцам.
О Тамерлане Царнаеве и теракте в Бостоне говорил чеченский политик Ахмед Закаев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Есть основания для скепсиса насчет планов России и Соединенных Штатов провести международную конференцию по Сирии, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», откликающейся на визит госсекретаря Джона Керри в Москву. Дипломаты часто предлагают встречи, когда у них нет решений, но в условиях, когда гражданская война в Сирии становится все ужаснее во всех отношениях. Эта инициатива выглядит как обнадеживающий знак. Русские и американцы поставили на карту свой авторитет. Предыдущая дипломатическая инициатива ООН и Арабской лиги, направленная на отлучение Башара Асада от власти и начало демократических реформ, с треском провалилась. Во многом потому, что Россия, наряду с Ираном, главным защитником Асада, посылала вооружение сирийскому режиму и отказывалась ввести санкции. Что неизвестно, это решила ли Россия прекратить эту помощь и использовать свое влияние, чтобы подтолкнуть Асада к переговорному решению вопроса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, судя по всему, дистанцировал российское правительство от сирийского лидера, когда на совместной с Джоном Керри пресс-конференции заявил, что Россию не волнует судьба определенных личностей. Но ведь российские официальные лица делали подобные заявления и раньше. По мере усиления нестабильности в Сирии, причины для сотрудничества России с Соединенными Штатами по выработке политического решения становятся все более вескими, говорится далее в статье. Однако правомерен вопрос, связана ли новая заинтересованность Москвы в дипломатии с усилением разговоров в Вашингтоне о возможности военного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт. Конференция по Сирии является не менее сложной задачей для администрации Обамы. Белый дом продолжает стремиться к созданию более последовательного оппозиционного движения из разношерстных групп, но будут ли их представители присутствовать на конференции, неясно. Большинство оппозиционеров говорят, что не пойдут на переговоры до тех пор, пока Асад и его приближенные не будут исключены из любого будущего правительства. Но Вашингтон, поддерживающий эти требования, видимо, согласен с русскими, по крайней мере, в необходимости дать правительству Асада право голоса на переговорах, если не в каком-либо переходном правительстве, констатируют авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс». Бывший губернатор Южной Каролины, республиканец Марк Сенфорд, возвращается в Конгресс через 4 года после позорного политического падения. На специальных выборах он победил демократическую соперницу в борьбе за место в Палате представителей, которая занимал 3 срока в 90-е годы. Получив 54% голосов, он в шутку сообщил журналистам, что ощущает себя ожившим политическим трупом. «Ко мне давеча подошел один тип и заявил, что я ему во многом напоминаю воскресшего Лазаря. Это я к тому, что если бы речь шла о только о рыночных идеях и ограничении вмешательства государства в жизнь общества, то победить в этой кампании можно было без труда давным-давно». В 2009 году, будучи губернатором, женатым человеком, Сенфорд таинственно исчез со службы. Появившись через 5 дней, он признался, что посещал свою возлюбленную в Аргентине, после чего подал в отставку. Почему же избиратели опять поручают представлять их интересы в Конгрессе скомпрометировавшему себя Дон Жуану, спрашивает на страницах газеты USA Today Хинда Мендел, доцент и медиаисследователь Рочестерского технологического института. Автор напоминает простой сценарий, которому, как правило, следуют все скандалы с американскими политиками. Реагируя на обвинения в прелюбодеянии, они проводят пресс-конференцию, извиняются, подают в отставку, прощаются с политической карьерой и уходят в забвение. В этих греческих драмах современности публика и СМИ тоже знают свою роль. Посрамить согрешившего, подискутировать о том, как тайная интрижка политика способна повлиять на его, ни в коем случае не ее, способность выполнять свою работу, играть в любительский психоанализ до тех пор, пока политическая карьера прелюбодея не перестанет подавать признаки жизни. Марк Сенфорд опрокинул этот сценарий и стал политическим фениксом, выиграв выборы в Конгресс. Почему? Избиратели Южной Каролины, подобно европейцам, теперь более снисходительны к представителям элиты. Они ослабили пуританские корни, которые вплетены в национальную ДНК американцев. Избиратели отдают должное прозрачности согрешившего, или, по крайней мере, ее ощущению. Да, сначала Сенфорд лгал, но он быстро признался во внебрачной связи, как только его история стала предметом тщательного разбирательства. Избиратели голосуют строго по партийному признаку, даже если биография их кандидата подпорчена скандалом. В округе Сенфорда люди исторически всегда тяготеют к республиканцам. Политическое поведение в США находится под воздействием социальных сетей. Если вы не выкладываете в сеть свои случайные конфузы или раздумья, затем дополняя их новыми данными, вызывающими снисхождение, вы выглядите скрытным, скучным, чересчур замкнутым в своей скорлупе. Сенфорд вовсе не таков. В любом другом месте приятельские отношения могут породить чувство неуважения, но в политической жизни Южной Каролины они приносят второй шанс, пишет медиа-исследователь Хинда Мендел в газете USA Today. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В завершение программы вернемся к главной ее теме – 68-й годовщине победы над нацизмом. На этой неделе торжества и памятные мероприятия проходят во многих странах мира. В Германии, где в первые дни мая в разных землях отмечается День памяти и освобождения от национал-социализма и гитлеровского фашизма, тема нацистских преступлений постоянно присутствует в сфере общественного интереса. Тем более ценными для самих немцев являются редкие эпизоды германского сопротивления нацистскому режиму. Случаи гражданского неповиновения, казалось бы, немыслимые при жесточайшем чайшей тотальной нацистской диктатуре. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Вексер.
Его называли Зигфридом Гитлера за феноменальное воплощение одноименной роли в операх Вагнера в Байройте, фестивале, который Гитлер посещал с 1933 по 1939 годы. Певца в амплуа «Героический тенор» звали Макс Лоренц. Родился он как Макс Зюльценфус. Фамилия явно не оперная и не героическая, так как означает в переводе с немецкого «нога для холодца». К приходу к власти нацистов Макс Лоренс был уже мировой звездой, в частности, с 1931 по 1934 годы у него был постоянный контракт с Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Из-за любви Гитлера к музыке Вагнера, любви, кстати, не разделявшейся практически никем из окружения фюрера, Байройт оказался единственным учреждением культуры, не входившим в сферу подчинения Геббельса. И до поры до времени это был остров, на котором было возможно немало исключений из нацистских правил. Руководившая фестивалем Виннифред Вагнер была личным другом Гитлера еще до его неудавшегося путча в 1923 году. Макс Лоренс обладал чрезвычайно редким по красоте и силе героическим тенором. Это был божий дар, говорит другой выдающийся немецкий певец Дитрих Фишер-Дискау. Этот голос обладал сиянием и внутренне присущей ему особой выразительностью. И ему, Лоренсу, казалось, не требовалось ничего особенного делать. Он, конечно, мог добавлять что-то нестоящее в нотах, свою фразировку, но присущий ему звук как таковой существовал сам по себе и обладал огромной выразительной силой. Так вот, Макс Лоренс, идеальный исполнитель партии Зигфрида, был гомосексуалистом. Об этом знали немногие, и он, атлетического сложения мужчина ростом под 2 метра, постоянно получал предложения от дам, желавших либо романа, либо замужества. Одна богатая американка в надежде вступить с Лоренсом в брак, нацистская верхушка была прекрасно осведомлена о нетрадиционной ориентации Лоренса, и эту особенность его по умолчанию терпела. Но нацистам пришлось терпеть и то, что женат был Лоренс на певице еврейского происхождения Шарлотте Аппель, которая стала для него и агентом, и импресарио. Более того, Лоренс демонстративно появлялся в ее обществе на приемах, что было равносильно оскорблению режима и воспринималось как провокация. В квартире Лоренса жила и прожила все 12 лет нацизма его еврейская теща. Терпению нацистов, однако, несколько раз приходил конец. Первый раз, когда в 1937 году гомосексуальный скандал с Лоренсом стал предметом судебного разбирательства, так как он был застигнут в байройтском отеле с молодым человеком, вот как рассказывала о последствиях этой истории тогдашняя хозяйка Байройта Виннифред Вагнер. И однажды Гитлер сообщил мне, что считает дальнейшую работу Лоренса в Байройте невозможной. На что я ему ответила: «Хорошо, но тогда мне придется закрыть фестиваль, потому что без Лоренса я считаю его невозможным». Потом начался суд, который был для меня особенно мучительным, так как оба замешанных в этом деле были моими служащими. Но процесс не привел к обвинительному приговору, и вскоре после этого я получила звонок от Гитлера с сообщением, что все в порядке и что Лоренс может продолжать выступление.
Лоренс kann weiter singen.
С еврейской женой Лоренса, когда фюрер, кстати, уже давно не посещал фестиваль опер Вагнера, произошел характерный эпизод, когда в отсутствие певца в его квартиру явились люди из СС с документами на депортацию жены и тещи. Лотте Лоренс, однако, не растерялась и стала звонить по номеру, которым на подобный случай ее снабдила сестра Германа Геринга. Последовал звонок высокопоставленного чина СС с приказом, пришедшим покинуть квартиру. 21 марта 1943 года Геринг прислал Лоренсу бумагу за личной подписью. В документе сообщалось, что Лоренс находится под его, Геринга, персональной защитой и что он лично запрещает любые действия государственных органов как против Лоренса, так и против его жены и тещи. Можно предположить, что защиту Лоренса и его семьи поручил Герингу лично фюрер. О жене Макса Лоренса говорит австрийская оперная певица еврейского происхождения, певшая вместе с Лоренсом после войны, Хильда Цадек. Я не находила ее особенно приятной в общении, но она была чрезвычайно важна для него. Она была существенной частью его жизни, частью его самого, и она была важной, необходимой опорой для него, как для певца. Что сделал лично Макс Лоренс для спасения своей еврейской жены и ее матери? Может быть, и немногое. Но он не отказался от жены, как делали в подобной ситуации многие другие немцы. Он мог бы так поступить, и его бы никто в нацистской Германии не осудил, но он делал больше. Он демонстрировал верность своему браку. Поэтому понятно, почему брат его жены, Джеймс Аппель, успевший эмигрировать в Палестину, написал ему после войны уже из Израиля. «То, что ты сделал как человек, всегда будет для меня примером, достойным подражания. Ты сохранил в течение всего гитлеровского правления верность своему браку с еврейкой. Более того, ты спас на собственный страх и риск мою любимую маму. Об этом я буду всегда помнить с глубочайшей благодарностью». По мнению одного из исследователей биографии Лоренца, также певца Вальдемара Кмента, Лоренцу, благодаря его привилегированному положению, удалось защитить от преследования еще и несколько коллег-евреев. Не исключено, что в нем действовало понимание внутреннего родства преследуемых, каковыми были и гомосексуалисты, которым он был помочь не в силах. Но ни в Германии, ни в Австрии, где он поселился после войны, его подвиг честного человека не только не заслужил одобрения, он даже подвергся публичным оскорблениям, как запятнанный службой нацистскому режиму. Его уход со сцены прошел в полном общественном забвении и был замечен и отмечен только за границей. Признание в качестве гражданина, которым Германия может гордиться, пришло к Максу Лоренцу уже после его смерти в конце 80-х годов.
Репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Стояли дела в четверг, 9 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!